Глава 27. Джинни и Рунослед. После знаменательного урока с Пикси, когда даже сам преподаватель позорно бежал вон из кабинета, оставив разбираться с синими нахальными малютками четверых второкурсников, Локонс предпочитал ограничиваться пространными лекциями о своих подвигах. Спустя несколько таких уроков братья-затейники Эвери с разных курсов решили слегка подкорректировать свое расписание. И вписав вместо Зоти некий урок под названием «Болтовня белобрысого придурка», успешно гуляли по территории замка вместо того, чтобы смиренно предаваться сну на лекциях вышеозначенного профессора. Конечно же, Катрин Лестранж их начинаний не поддержала и, скрипя сердце, сняла со своего факультета баллы, что она делала только в исключительных случаях. Несмотря на протест со стороны старосты, скоро уже большая часть шестого курса стала откровенным образом гулять уроки Локонса, и шестым курсом, а также одним только слизеринцами, дело не ограничилось. Началась эпидемия прогулов. Свой промах Златопуст понял только к концу декабря, и, желая, по его словам, устроить ученикам подарок на Рождество, профессор Локонс предложил идею дуэльного клуба. Директор идею одобрил, и чуть больше недели спустя своей феноменальной во всех отношениях выходки трое слизеринцев заметили на доске объявлений в большом зале большой ярко-фиолетовый лист пергамента. «И что это за гадость?» — недоуменно спросил Драко, подходя ближе к доске, около которой уже толпились ученики. «Открытие дуэльного клуба», — прочитал Гарри Поттер. «Ну и новости. Так-так. Локонс собирается устроить первое занятие дуэльного клуба прямо сегодня. Пойдем? На бесплатный цирк посмотреть? Ну, увольте». «А по-моему, стоит», — пожал плечами Рон. «Смотри, здесь сказано, что помимо Локонса участвовать будет еще и наш декан, а это значит, что что-то можно будет узнать интересненькое. Занятие будет после обеда, а сегодня нам все равно заниматься нечем. Профессор Флитвик дополнительные занятия отменил. А с тобой, Гарри, и с Гермионой я трансфигурацией занимаюсь как раз до обеда. Тебе же, Малфой, вообще делать нечего будет. Так почему бы не сходить?» Через полчаса после обеда, на котором Рон с довольным выражением лица рассказывал Нотту и Эйвери-младшему, что он уже кое-что смыслит в трансфигурации, а Драко вдрызг разругался с Блейз, на удивление большая толпа учеников вернулась в главный зал Хогвартса. Обеденные столы куда-то исчезли, а на небольшом возвышении, где ранее располагался преподавательский стол, находился дуэльный помост. У стены находились кресла преподавателей, где в состоянии боевой готовности, просто на всякий случай, прибывали МакГонагал, Флитвик, Синистра, Спраут, ну и, конечно же, Снейп. В углу скромно маячил Хагрид, тоже пришедший посмотреть на дуэли. А с помоста, белозубо улыбаясь, приветствовал студентов Локонс. «Подходите немножко ближе. Так, отлично. Всем меня видно, всем меня слышно. Итак, начнем. Сегодня состоится наше первое занятие в дуэльном клубе. Я очень рад, что уважаемый директор одобрил мой небольшой проект». Преподаватель Зоти поклонился Дамблдору, сидевшему на своем троне между МакГонагал и Снейпом. «Так вот, в моем клубе вы научитесь защищать себя и окружающих в случае опасности. Будьте уверены, наши занятия не пройдут для вас даром. Ну а моим ассистентом любезно согласился быть профессор Снейп. Прошу его подойти поближе». Мастер зелий, мрачно глянув на Локонса, поднялся со своего места и прошествовал к помосту. «Сейчас мы вам покажем настоящую дуэль. Мы будем использовать некоторые неизвестные вам чары, так что, несомненно, будет интересно посмотреть. И можете не беспокоиться, я обещаю, что с вашим преподавателем зелий не случится ничего серьезного. Я верну вам его в целости и сохранности». «Это еще неизвестно, кого, куда и в каком состоянии надо будет возвращать», — саркастично ухмыльнулся Малфой, наблюдая за расходившимися в разные концы помоста профессорами. «Да уж не Снейпа точно», — поддакнул ему Гарольд. Зельевар, точно услышав их слова, криво усмехнулся и поднял палочку. «Внимательно наблюдайте за нашими позами, подмечайте каждую мелочь. Профессор Снейп, предлагаю начать на счет три. Раз, два, три. От оглушителя в исполнении Снейпа профессора Зоти спасла только собственная неуклюжесть. Он выронил палочку и нагнулся, чтобы ее поднять». «Мне продолжать?» — ехидно осведомился мастер зелий. «Или вы уже сдаетесь?» «Нет-нет, дуэль продолжается», — ослепительно улыбнулся Локонс и добавил заговорческим шепотом, так, чтобы его слышал весь зал. «Палочку я уронил нарочно. Как вы можете видеть, иногда даже совершенно детский прием может спасти от заклятия». Златопуст взмахнул волшебной палочкой и нарочито громко произнес заклинание оглушения и чары щекотки. Декан Слизерина их отбил, не сходя с места, а затем, сделав молниеносное движение палочки, связал своего противника и выбил у него из рук волшебную палочку. Локонс что-то промычал сквозь опутавшие его веревки, действующие в том числе и как кляп. Видя, что Северус Снейп его развязывать не собирается, преподаватель Зоти повернулся к Дамблдору и снова что-то промычал. Правда, сначала ему пришлось допрыгать до своего края помоста, поскольку господин директор его просто не слышал. «Что-что?» «Конечно, Златопуст!» С благожелательной улыбкой директор Хогвартса взмахнул своей палочкой, и веревки исчезли. «Как вы видите?» — начал Локонс, потирая запястье. «Профессор Снейп использовал чары связывания, в результате которых я был связан веревкой. Отличный ход. Конечно же, я сразу догадался, что вы хотели сделать, но ученикам было полезно взглянуть». Снейп неопределенно хмыкнул и гордо удалился с помоста. «Теперь я предлагаю вам перейти к самостоятельной практике. Я приглашу на помост несколько пар учащихся, чтобы они сразились прямо на ваших глазах. Первыми я попрошу... Да, вас, юноша, вы староста, кажется, Перси Уизли. Встаньте рядом со мной. А вторым будет... Да-да, вы подняли руку, молодой человек. Хотите сразиться с мистером Уизли? Как ваша фамилия?» «Мальсибер, прошу вас на помост». «И это Локонс называет настоящей дуэлью?» «Да, похоже, Драко был прав. Но сейчас точно начнется эпохальное сражение», — усмехнулся Рон. «Перси жалко. Дерек ему накостыляет. Глядите, Катрин какая бледная. Она-то знает, что у Дерека зуб на моего брата». Оба шестикурсника заняли свои места на помосте. «Рон, ты Блейс и Тео не видел?» — поинтересовался Гарольд, краем глаза наблюдавший за тем, как староста на дуэльном помосте обмениваются оглушителями. «Они вроде где-то в той стороне были». Рыжий мальчик неопределенно махнул рукой в сторону кучки коктевранцев. После поисков Блейс Забини в стане флитвиковцев, Поттеру сообщили, что она отошла поболтать со своей пуффендуйской подружкой. В нестроенных рядах Пуффендуя ее тоже не обнаружилось. Еще через пару минут, когда Перси Уизли все еще продолжал свою дуэль с Мальсибером, щеголяя слоновыми ушами и хоботом, Гарри обнаружил главную сплетницу Слизерина в компании Гермионы, деликатно отошедших в сторону от основной алой золотой массы. «О, Поттер, привет!» — Слизеринка подалась ему навстречу. «Очень рада тебя видеть. Не хочешь мне поподробнее объяснить, о чем это лопочет мисс Воронье гнездо? А то я что-то ее заумных слов не понимаю». «Блейс, прекрати, я ведь тебе сказала». «Да-да», — Забини скучающим видом поправила прическу. «Она сказала, что умудрилась каким-то неизвестным мне способом втянуть тебя в свои делишки, Гарри. Так ты объяснишь мне, чего от меня хочет это библиотечное чучело?» «Блейс!» — теперь уже вместе с возмущенной Гермионой воскликнула Гарольд. «Что?» — Слизеринка невинно захлопала глазами. «В общем, твоя помощь нужна». «А что мне за это будет?» — многозначительно поинтересовалась Блейс. «Драко меня, конечно, предупреждал, что ты не согласишься нам помочь. Он вообще-то сказал, что лучше бы я к Трейси обратился». Припомнив об утренней размолвке голубков, Поттер решил применить военную хитрость. «Что за глупости?» — возмутилась девочка. «К Трейси? Ах, вот он с кем гуляет. Ну, Малфой, я тебе покажу. Так что тебе нужно? Я согласна помочь». Ее голос мгновенно приобрел деловые нотки. Мысленно извинившись перед Драко, Гарри продолжил. «Дело обстоит так. Уизли-младшая вместе с моим братом собирается проникнуть в нашу гостиную. Мы об этом узнали и хотим им помешать». «Вы-то, конечно, им помешать хотите из здравого смысла. А это зубрильное недоразумение печется о том, чтобы с их факультета не сняли кучу баллов», — кивнула мисс Забини. Гермиона опять вспыхнула, но от резкого высказывания в сторону Слизеринки сдержалась. «Примерно так. Но мы с Роном и Драко тоже хотим знать, что замышляют гриффиндорцы помимо этого». «А у Грейнджер спросить нельзя?» «А ей не говорят». «Так вот, крыс будет использовать оборотное зелье. Ему нужны частички тех, чей облик они с Джинни захотят принять. Волос или ноготь». «Понятно», — протянула Блейс. «А почему бы их вам профессору Снейпу не сдать? Все равно ничего гениального эти придурки из Львятника придумать не могут». «Блейс Алмария Забини», — гневно воскликнула Грейнджер. «Прекрати говорить гадости обо мне и моем факультете». «А то что?» — насмешливо осведомила Слизеринка, не удостоив Гермиону даже взглядом. «Блейс, мы их сдать Снейпу не можем», — твердо сказал Гарольд. «А почему именно, мне знать не обязательно, так?» «Ну что ж, может быть, я согласна пожертвовать своими локонами, но мне нужна сатисфакция, Поттер. Чтобы Драко Малфой мало того, что шушукается с Трейси Дэвис, так еще и за Джинни Уизли, пускай и принявший ему отлик, бегать будет. Дудки!» Но у Гарольда на это был ответ, мысленно произнеся: «Мерлин, спроси и сохрани меня от смертоубийства со стороны Драко Малфоя». Он как можно убедительнее попытался изложить Блейс импровизированный сценарий последующих действий. «Оборотное зелье действует ровно час. Мы постараемся задержать Джинни в гостиной минут на 50, чтобы к концу нашей беседы она уже не знала, куда себя девать от беспокойства, и, совершенно перестав обращать внимание на мелочи, была занята только одним — надобностью слинять из нашей гостиной. Тут из девчачьих спален выйдешь ты. Заметь, Блейс, вся тонкость обстановки состоит в том, что никто из учеников, кроме слизеринцев, конечно же, не должен знать, что ты осталась в школе, а не уехала домой. Так вот, увидев Малфоя вместе с превращающейся в саму себя Джинни, тебе надо будет отвлечь на себя внимание, чтобы никто не успел разглядеть Уизли-младшую в лицо. Мы же с Роном ее быстренько уводим вон из гостиной. А насчет Малфоя все на твое усмотрение. Пока Забей не обдумывал, насколько ему подходит такой вариант развития событий, Гермиона тихонько подошла к Поттеру и спросила, «А с Джереми что делать будем? Или у тебя на его счет тоже гениальный план имеется?» В голосе девчонки слизеринец с удивлением обнаружил сарказм. «Что делать с ним, я еще не придумал», — честно ответил он. «Ну, возможность наконец-то вправить драка мозги меня привлекает», — протянула Блейз. «Я согласна. Итак, когда мне нужно будет жертвовать своей несравненной шевелюрой?» «Посмотрим по обстоятельствам». «Так, значит, мы договорились. Тогда ладно, я пойду Теодора уламывать». «Так вы еще и Тео хотите запрячь?» «Ну, только волосы не перепутайте. Этому чудику из дома кота прислали. Теперь он весь в кошачьей шерсти ходит». У Гермионы в глазах вспыхнул огонек. «А это идея», — произнесла девочка, когда они с Гарольдом направились ближе к помосту, собираясь выискать в толпе Нотта. «Прости, что ты сказала?» «Кошачий волос, Гарри. Я знаю, что делать с Джерри». «Прости, я чего-то не понял. Шерсть-то тут при чем?» «Ох, Гарри, ты же не знаешь. При использовании волоса животное зелье обратного эффекта не дает». «Ты хочешь сказать, что оно не возвращает магу его изначальный облик?» «Да». «Мерлин, Гермиона, не кричи ты так. Я все прекрасно слышу». «Конечно, это неплохая идея, но откуда в тебе такие кровожадные мысли? Ты же вроде моему брату особых увечий причинить не хочешь? Или это такой оригинальный способ оградить его от попадания в логово зла под названием «Слизеринская гостиная»?» «Эй, Гарри, ты видел, как этому Уизелу Дерек наподдал?» Из толпы вынырнул Теодор Нот вместе с братьями Эйвери. «Перси теперь долго будет в больничном крыле валяться». «Но вы только забыли, что ваш Мальсибер сам не в лучшей форме», — нахмурилась Грейнджер и кивнула в сторону старшекурсников-дуэлянтов, благо теперь вся компания, состоявшая из 4 слизеринцев и 1 гриффиндорки, стояли у самого помоста, и им все было прекрасно видно. У 2-го старосты слизерина, помимо свиного пятачка вместо носа, отросли еще щупальца. Так Перси ему отомстил за ослановливание. Давно переставший контролировать ситуацию Локонс, успевший мысленно поклясться, что студентов старше 3-го курса на дуэль больше не вызовет, попытался их разнять. И для этого прибегнул к помощи 2 других старост, Катрин Лестранж и Пенелопы Кристалл. Как выяснилось позже, сделано это зря, поскольку именно эти 2 шестикурсницы друг друга на дух не переносили и являлись чем-то вроде первопричины для дуэли Перси Уизли и Дерека Мальсибера. Поэтому их самих вскоре пришлось растаскивать в разные стороны и практически уносить в обитель мадам Помфри. Причем на возмущенный взгляд профессора МакГонагал, которая, собственно, на пару с Флитвиком всех и разнимала в результате, Северус Снейп, как декан зачинщиков драки, даже бровью не повел. Но вот подавляющее большинство слизеринцев мгновенно поняли своим внутренним чутьем, что старост ждет серьезный выговор. Что ж, давайте пригласим на дуэльный помост кого-нибудь еще. Вот вы, юная леди со 2-го курса. Хорошо, как вас зовут? Блейз Забини. Что ж, прекрасно, мисс Забини, поднимайтесь. А в пару к вам мы вызовем, скажем, будете вы, рыжеволосая мисс. Ваше имя? Джинни Уизли. Прекрасно. Присоединяйтесь к мисс Забини. Джинни и Блейз одновременно посмотрели в сторону стоявших рядом Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер, и после того, как каждая из девочек получила утвердительный кивок своего товарища по факультету, разошлись по разным концам помоста. Их дуэль, увы, красочностью и длительностью, как, например, предыдущие, не отличались. Видимо, соперницы решили друг с другом разделаться как можно быстрее, поэтому допустили одну и ту же ошибку, попали фактически под дружественный огонь, точнее, под собственные заклинания, отраженные от щитов. В результате сражения первокурсницы Гриффиндорки и второкурсницы Слизеринки окончились ничьей. Профессор защиты от темных сил, осчастливленный уже тем фактом, что никто не стал устраивать смертоубийство, поставил девочек рядом друг с другом, призывая зал похлопать этим юным валькириям. То, каким при этом взглядом обменялись Блейз и Джинни, осталось за кадром. С помоста они почему-то спускались вместе, точнее, впереди была Блейз, а за ней вдруг чуть ли не бегом кинулась Джинни. Быстро пройдя мимо и совершенно случайно задев плечом Нотта, Гриффиндорка с гордо поднятой головой удалилась в общество крыса и его подкрысков. «Ну?» — первым делом спросил Гарри. «Дернула, зараза!» — поморщилась Блейз Забини. «По-моему, целую прядь выдернула, маленькая гадина. И как она вообще умудрилась все на ничью свести? Не иначе ей твой братец уроки давал». «Ты о чем? Извини, мы просто за вашей дуэлью не следили». «А чем это вы, интересно, заняты были? Ничего не видели они. И это при том, что вы у самого помоста стоите. Я усиливала все заклятия. Эта рыжая сопля их совершенно спокойно отбивала». «Блейз, не кипятись, успокойся. С Джинни, по-твоему, что-то не так?» — спросила Гермиона. «Во-первых, Грейнджи, я для тебя не Блейз», — а мисс Забини. Ну, а во-вторых, я ж понятным языком объяснила. Эта малявка просто не могла мои заклятия отбить. Гриффиндорка переглянулась с не менее удивленным Гарри. «Нам точно нужно все у нее вызнать», — подытожил он. «Кстати, а что это вы тут так рьяно обсуждали с Теодором?» Напоследок поинтересовалась Блейз. «Кошек!» — улыбнулся Поттер. И, кивнув Гермионе, отправился на поиски Рона и Драко. Впрочем, долго искать их ему не пришлось. Рон его сам нашел. А Драко забрался на помост, где его уже ждал никто иной, как Джереми Крысеныш Поттер. Оказывается, Гарри за коротким разговором с Блейз пропустил вызов на помост новых дуэлянтов. Окрыленный достаточно мирным исходом сражения между девочками, Локонс решил развить успех и пригласил на помост Джереми. Изначально в пару крыс он хотел поставить Невилла Лонгботтома, но, услышав от Снейпа нечто вроде «Лонгботтом одним только взмахом палочки способен такого натворить, что любой темный лорд обзавидуется», срочно изменил мнение в пользу прямо-таки рвавшегося на помост Драко Малфоя. И вот Малфой, нахально ухмыляясь прямо в перекошенное от злости лицо Джереми Поттера, отсалютовал ему палочкой и приготовился к сражению. За этой вопиющей наглостью наблюдали Рон и Гарри, ругавшие про себя Малфоя-младшего последними словами. «Надеюсь, этот чересчур амбициозный придурок что-нибудь лишнего не ляпнет?» — процедил сквозь зубы Рональд. «Ты кого из них имеешь в виду? Я тут аж не двух, а трех придурков вижу, причем двое из них блондины», — съязвил Поттер. «Ступифай! Тарант Аллегра! Ректу Семпра!» Дуэль начал, соответственно, своему неуемному темпераменту Джереми. «Протего!» — коротко скомандовал Малфой, благополучно принимая на один единственный щит все три заклинания. «Ступифай! Векордия!» «Муррус!» — ни с того ни с сего рявкнул Джереми и ответил целой серией психических чар, добавив в конце те же чары безумия, которые использовал Малфой. «Эквитас! Серенетас! Апатия! Отсусус! Векордия!» «Черт, совсем забыл, что стена — любимые щитовые чары Авроров», — пробормотал Гарольд. «Его, наверное, этому Грюм в первую очередь научил. Но вот откуда он знает столько заклятий, влияющих на сознание?» «Оттуда же, наверное», — пожал плечами Уизли. «Я их, например, вообще из какого-то аврорского учебника вычитал. Ему-то уж дядя Аластер должен был показать что-нибудь подобное, если, конечно же, Грозный Глаз с ним действительно занимался дуэлями, а не сам крыс метался по библиотеке». «Второй вариант полностью исключается», — ухмыльнулся Поттер, наблюдая, как Драко, ошалевший от такого напора, отбивается от чар сначала сопротивлением, а потом и щитом возмездия, отправив часть заклятия обратно. «Via Ignis, flagrum aqualis, simulacrum muritas», — выпалил Малфой, разобравшись с предыдущим потоком заклятий. «Химсум спиритас!» Джереми то ли по незнанию, то ли наоборот, как раз-таки зная конечный результат, использовал дух зимы, глобальные чары обледенения. На счастье всех пребывавших в большом зале, сил на то, чтобы исполнить это заклинание в полную мощь, ему не хватило. Так что все ограничилось заледенением помоста, пола большого зала, а также парой промерзших насквозь мантии галстуков. Зрители с восхищением в глазах разглядывали покрывшиеся толстой корочкой льда струю воды и потихоньку протачивающий себе выход сквозь холодную преграду огненный всполох. А крыс благополучно увернулся от идущих последними в цепочке заклятий чар окаменения и снова собирался атаковать Малфоя. Однако судьба к нему повернулась, если уж не совсем спиной и всем к ней прилегающим, то как минимум боком. Мальчик, который выжил, надеясь использовать напоследок еще какие-нибудь эффектные чары и сорвать этим аплодисменты, сделал широкий взмах рукой, быстро шагнул чуть в сторону, и его постигла участь Рона Уизли. Поскольку ботинки бравого гриффиндорца не подразумевали собой использование их на скользких ледяных поверхностях, Джереми с непонятным бульканьем, переходящим в вопль обиды на весь мир, навернулся с помоста на пол. Луч использованного им заклинания тоже сменил свою исходную точку и, как следствие, конечную цель. По закону подлости, новой целью очередной аврорской гадости в исполнении крыса стал Гарри Поттер. Пока слизеринец раздумывал, что ему лучше сделать, поступиться принципами и использовать щит, или же как-нибудь увернуться, его любимая домашняя зверушка решила взять защиту хозяина в свои руки. Шинзор, зашипев одновременно всеми тремя головами, высунулся из мантии своего хозяина, закрывавшей его от назойливых взглядов толпы, и крайняя левая голова змея, широко раскинувшись, проглотила луч заклятия, после этого, похоже, потеряв сознание. Остальные же две головы пребывали в здравом уме и вознамерились Джереми Поттеру кратко и доходчиво объяснить, почему не стоит нападать как на рунаследов, так и на их хозяев. В большом зале повисла тишина. «Отвали от меня!» — в панике воскликнул Джереми, пытаясь отползти от змея. «Стой, Шензор!» — рявкнул Гарри. «Не трогай его!» Рунаслед, только что ползший к гриффиндорцу и Акикуль с мукой волочивший за собой парализованную голову, остановился. Правая голова установилась на Гарольда, а бывшая центральная, а теперь левая, продолжила пожирать взглядом гриффиндорского крыса. Сам же Джереми, заметив, что опасность ему больше не угрожает, и более или менее придя в себя, встал, отряхнулся и уже собрался направиться к своим товарищам, если бы только эти самые товарищи от него не шарахнулись, как от прокаженного. Удивленно и как-то брезгливо на гриффиндорца смотрел Снейп. Молча открывала и закрывала рот МакГонагал, явно собиравшаяся что-то сказать, но передумавшая. Неодобрительно качал головой Флитвик, переглянувшийся с испуганно съежившейся в своем кресле справок. Локонс явно хотел как-то разрядить обстановку и уже собирался что-то сказать, но вместо него подал голос Дамблдор, поднявшийся с кресла и подошедший к мальчикам.
«Гарри, Джереми, я прошу вас пройти в мой кабинет. А вы, Златопуст, как ответственный за дуэльный клуб, будьте добры привести большой зал в надлежащий ему вид. Преподавателей я жду после ужина на внеплановое собрание, а студентов прошу разойтись по гостиным». Слизеринец, мрачно посмотрев на замершего с жалким видом посреди зала брата, поднял с пола свою обезглавленную змею и последовал за директором. Спустившийся с помоста и подошедший к Рону Малфой-младший украдкой показал Гарольду два больших пальца. «Мы, мол, тебя поддержим, если что, мы с тобой». «Шензор, ты что устроил?» Поднимаясь вслед за Дамблдором по одной из лестниц, спросил у змея Гарри. «Я мог отразить эти чары?»
«Защита хозяина! Наша прямая обязанность!»
Гордо прошипела правая голова, левая энергично закивала. «Ну, не ценой же собственной головы!»
«А, хозяин это имеет в виду?»
Протянула голова критик.
«Ничего такого. Скоро придет в себя. Для нас последствия заклинаний не так губительны, как для тебя. А пока это даже, кстати, хорошо. Хоть немножко можно будет не слушать эту зануду. Зато от тебя никуда не денешься».
Встряла левая голова. Обе уцелевшие головы повернулись друг к другу и начали ругаться. «Ну вы еще подеритесь», — усмехнулся Гарольд, успокоенный словами правой головы рунаследа.
«Только вот странно, что этот мальчик тоже смог с нами говорить»,
— протянула вдруг голова мечтатель.
«Мы не знали, что он Змеуст».
«Может, ты прекратишь меня с этим уродом трехголовым обсуждать?» — процедил недовольный голос позади слизеринца. «Что ты устроил, мой бедненький змей?» «Слушать противно. Пфу, завел себе гадость какую-то». Джереми скорчил презрительную мину. «Заткнись, иначе сам станешь трехголовым уродом». «Молодые люди». К ним повернулся непривычно серьезный Дамблдор. «Во-первых, я бы попросил вас несколько понизить тон. А во-вторых, перейдите, пожалуйста, на английский язык». Оба мальчика невольно повиновались, прекратив свой бесполезный и безрадостный спор. Поскольку дорогу к директорскому кабинету братья знали, на горгулью, отпрыгнувшую после произнесения пароля, они посмотрели без всякого удивления. Все в том же напряженном молчании они поднялись вслед за Альбусом Дамблдором в его кабинет и расселись кто где. Джереми сел прямо на стул перед директорским столом, а Гарри присел на диванчик, стоявший у окна. Рядом устроился и рунаслед, крайняя левая голова которого уже начала более-менее очухиваться и теперь недоуменно хлопала глазами. «Я хотел с вами переговорить наедине, мальчики», — начал Дамблдор, усаживаясь в свое резное кресло. «Это касается происходящих в школе событий». «Профессор Дамблдор, честно, это не я», — воскликнул Джереми и вскочил с кресла с явным намерением схватить директора за рукав. «Я даже не знал о том, что я змееуст».
«А я знал», — подал с дивана голос Гарри. «С самого детства, между прочим».
«Заткнись», — рявкнул крыс.
«Ой-ой-ой, наша надежда магического мира испугалась. Не является ли она очередным темным лордом? К твоему сведению, эта должность уже занята кое-кем».
Заметив, как на него посмотрел Дамблдор, мальчик свою речь резко оборвал. «Ну, в смысле, шучу я. Ну, не совсем, конечно, шучу. Просто все происходящее в школе наводит на мысль, что тут действует сильный темный маг, а не недоучка Змеуст Гриффиндора».
«Я понял тебя, Гарри», — кивнул Альбус. «И здесь мое мнение сходится с твоим, если, конечно, опустить те эпитеты, которыми ты наградил своего брата.
Я хочу, чтобы вы поняли сразу, ни тебя, ни Джереми я не обвиняю в нападениях и не собираюсь этого делать. Дверь кабинета распахнулась. В дверях стояла запыхавшаяся от бега Минерва МакГонагал с лихорадочным румянцем на щеках. «Альбус, еще одно нападение. На этот раз, помимо ученика, жертвой оказалось привидение».
«Идем, Минерва». Дамблдор немедленно встал с кресла и быстрым шагом прошел к дверям. «Вы же, мальчики, пока побудьте здесь». Уже когда он вышел, из-за дверей послышался удаляющийся голос профессора МакГонагал.
«Напали на Джастина Флинч-Флетчли, мальчика-второкурсника из Пуффендуя. Рядом с ним обнаружили почти безголового Ника».
«Кто этот Финч-Флинчли?» — отрешенно поинтересовался Гарольд. «Ты его знаешь?»
«Вообще-то да», — нехотя протянул Джереми. «Мы с ним не в самых дружеских отношениях. Придурок придурком. Каждому слову Локонса верит. Да и вообще. А теперь он и вся школа будут от меня шарахаться. Смотрите, это брат Гарри Поттера, он тоже Змееуст.
Ну, обычно это про меня говорят. Он брат великого и несравненного мальчика, который выжил.
Зато теперь они точно уверены, что если я и победил Волан-де-Морта, то за счет темной магии. А я не такой, как ты, Уизли, Малфой. Не такой, понятно?
Да понятно, понятно, утихни». После долгой паузы Джереми снова обратился к Гарри. «Слушай, ты у нас продвинутый во всех этих темных искусствах. Так объясни мне недалекому придурку, кто такие Змееуст? И только не говори, что это типа мы с тобой».
«Насчет недалекого придурка ты подметил очень верно», — ухмыльнулся слизеринец, наблюдая за тем, как его брат рассматривает диковинки в дамблдоровских шкафах. «Так вот, братец, змеязычные волшебники — это маги, способные говорить со змеями».
«Это я уже понял, дальше-то что?»
«А ты меня не перебивай. Самым первым змееустом считался Салазар Слизерин, и поэтому, кстати, на него гербе изображена именно змея. Таких, как мы, в магическом мире очень мало, поскольку змееязычие редкие дары передаются только по наследству, а любой древний род, как известно, можно очень легко пресечь. В основном, поскольку в Британии изначальным змееустом был Слизерин, а он являлся редчайшей силой темным магом, у нас этот дар считается вполне черномагическим. Ты что-нибудь из моей речи понял?»
«Вполне», — буркнул Джереми.
Гриффиндорец подошел к стоявшей возле директорского стола жердочке с птицей, смахивающей больше на покрашенную валой золотым индюшку. Судя по мутному взгляду, птица была больна и сегодня-завтра собиралась отправиться в свой далекий птичий рай.
«Эй, гляди, какое чучело!» — позвал брата крыс, указывая на птицу. «Но даже оно лучше, чем твой трехголовый змееобразный мутант».
«Идиот!» — вздохнул Гарри. «Рунаслед — это порода змей, зарегистрированная уже давным-давно, а не какой-нибудь мутант магический».
«Ну и что?» «Ты, чучело?» — гриффиндорец протянул руку, чтобы погладить птицу. «Все равно симпатичнее».
«Знаешь, если развивать твою убойную логику дальше, то все, что покрашено в красный с золотым, куда милее и безобиднее, чем все, что покрашено зеленым. По перьям птицы побежал огонь».
«Ой! Что я наделал? Стоп! Это что ты наделал? Она же сейчас сгорит!
А с чего ты взял, что это я? Из чего ты взял, что это она? Может быть, это он?
Прекрати нести чушь! Помоги мне потушить эту чертову птицу!»
В голосе Джереми, метавшегося по комнате в поисках хотя бы стакана с водой, послышалась паника. «Не хватало мне для полного счастья, чтобы прямо в моем присутствии сдохла птица Дамблдора. Да чего ты сидишь?» Птицу полностью охватил огонь, и она превратилась в живой пылающий шар. Мгновение спустя, издав пронзительный крик, индюшка полностью сгорела, оставив только дымящуюся горстку пепла на полу.
«Черт, ну ты доволен?» — грохнул директорскую птицу, и в ус не дует. Крыс сплеснул руками.
«Во-первых, я с ней ничего не делал», — Гарольд вскочил с кресла. «Во-вторых, это не просто птица, а... Профессор, у меня опять кто-то всех петухов передушил!» В кабинет директора ввалился Хагрид, потрясая на ходу, сжатыми в кулаке двумя дохлыми птицами.
«Это... А Дамблдор где?»
Полувеликан диковатым взглядом уставился на стоявших в разных концах комнаты в напряженных позах мальчиков.
«Вы что тут забыли?» Не дав им ответить, задал он следующий вопрос.
«Дамблдор ушел осматривать место очередного нападения, а мы сидим и ждем его», — пожал плечами Джереми.
«Так ведь это опять напали на кого-то?» Хагрид весь сразу посерел и сжался.
Слегка пошатываясь, он добрел до ближайшего стула и рухнул в него. Как устоял стул, неизвестно. «Я вот только после вашей дуэли к себе пошел, глянуть кое-чего хотел», — забормотал лесничий, никому конкретно не обращаясь. «А потом уж собирался к директору идти за вас заступаться. А тут, гляжу, петухов опять кто-то, ну это, подушил». «Понятно», — без особой уверенности протянул гриффиндорец. Полувеликан тем временем стал рассеянно разглядывать кабинет директора. Заметив на полу кучу пепла, он воскликнул. «А, так это, у Думблдора Феникс сгорел, что ли?» «Ага», — кивнул Гарри. «Ждем вот, когда он возродится». «Возродится? Вы про что?» — удивленно спросил Джереми. «Балда ты! Что, про фениксов не знаешь?» «Ну, конечно, что с тебя взять?» «Не, я что-то про них слышал», — прервал своего брата гриффиндорец, который не любил, когда его выставляют дураком на глазах у людей, пускай даже этот человек Хагрид. «Когда приходит время умирать, фениксы сгорают», — объяснил ему лесничий, «а потом возрождаются снова из пепла». «Да-да-да, слышал-слышал, читал», — закивал Джерри. «А еще у них то ли кровь, то ли слюна заживляющей силой обладает». «Читал он, как же!» — фыркнул слизеринец. «Слезы у них целебные, а не слюни. Ты бы еще сказал сопли, придурок! А ты-то кто?» — вскинулся мальчик, который выжил. Снова отворилась дверь, и в кабинет вошел Альбус Дамблдор. На лице его, несмотря на то, что директор только что вернулся с места нападения, ничего, кроме спокойствия, не отразилось.
«Хагрид, что-нибудь случилось?»
«Да, но это подождет, профессор. Я вам вот что хотел сказать. Гарри, Джереми, они это ни при чем. Вот они не виноваты, я чем угодно готов поклясться».
«Хагрид, я знаю, что они не причастны к нападениям».
«Да?» — полувеликан опешил. «Ну, тогда это, вы ведь с ними поговорить хотите, да? Я в коридоре подожду». Смущенный реакцией Дамблдора на его слова, лесничий вышел.
«О, Фоукс сгорел». Директор Хогвартса с интересом уставился на кучу пепла. В ответ на его слова, из пепла отряхнувшись, вылез маленький бледно-розовый птенец Феникса. Что-то прокурлыков он, переваливаясь, отправился к небольшой кормушке.
«Большую часть жизни фениксы удивительно красивы», — сказал Дамблдор. «У них прекрасное красно-золотое оперение, изумительные создания и очень много интересных свойств».
Вздохнув, директор прошествовал к своему креслу.
«Итак, наш разговор много времени не займет». Он внимательно посмотрел на мальчиков поверх своих очков половинок. «Во-первых, я хотел бы точно знать, зачем вы отправились на второй этаж в Хэллоуин. О том, где вы были во время праздника, можете не рассказывать, я это знаю».
«Ну, я услышал голос», — покосившись на своего брата-слизеринца, сообщил Джереми. «Этот кто-то говорил, что он хочет кого-то убить».
«Кто-то, кого-то», — передразнил его Гарольд. «Я тоже слышал голос, он говорил, что хочет крови, что провел в спячке слишком долго, и ему приказали напасть».
«Ну что же, это все?» — директор снова на них посмотрел. У Гарри появилась в голове неприятная мысль, что Дамблдор пытается прочитать их мысли. «В таком случае я хотел бы перейти к сегодняшнему происшествию. Джереми, ты ничего не хочешь сказать? Может, тебе очень хотелось бы что-то узнать?»
«Нет, ничего», — гриффиндорец помотал головой. «Тогда позволь тебе кое-что сказать. Это касается твоих занятий с Алластером Грюмом. Я не считаю целесообразным применение в школе тех заклинаний, что вы там изучаете. Ты понимаешь, что я имею в виду. Сегодня, например, ты использовал заклятие, потенциально опасное для всех, находящихся в большом зале. И только хвала Мерлину, что тебе не хватило сил исполнить его в полную мощь».
«Я понимаю, сэр.
Я поговорю с Алластером на этот счет. Теперь ты, Гарри. Уже второй год, как я понял, у тебя живет одна из самых опасных, одновременно ценнейших разновидностей змей – рунослед. Если бы он появился недавно, я бы попросил тебя отослать руноследа обратно в магазин. Но вы, видимо, уже привязались друг к другу, и моя просьба вызовет у вас обоих грусть. К тому же ко мне не поступало ни одной жалобы на твою змею, из чего я могу судить, что руноследа ты держишь под контролем. Тогда я тебе могу попросить только об одном – не теряй бдительности, мальчик».
Слизеринец усиленно закивал. Рунослед привычно обвился вокруг хозяина и впал в свое обычное состояние полусна-полубодрствования. «Можете идти», — сказал мальчикам Альбус, — «и позовите Хагрида». У каменной горгульи Гарольда ждали Рон, Малфой и, как ни странно, профессор Снейп. Уизли, смерив презрительным взглядом Джереми, своему же другу присутствие мастера зелья объяснил практически жестами. Пока сам Северус Снейп доступно объяснял Джереми путем снятия баллов, почему гриффиндорцу следует как можно быстрее удалиться. Рональд скосил глаза на своего декана, потом сделал рукой в воздухе такое движение, будто он помешивает в котле зелье, и еще раз косо глянув на преподавателя, провел рукой по своей шее. Эту пантомиму Гарольд расшифровал одним словом «допрыгались».
«Поттер,
Прошу вас вместе с мистером Малфоем и мистером Уизли пройти в мои личные апартаменты. Я бы хотел, чтобы вы мне пояснили кое-какой интересный момент из вашей школьной деятельности». По спине темноволосого слизеринца прошли мурашки. Таким вежливо спокойным Снейп просто так не бывает. А учитывая жестикуляцию Рона, причина злобства у декана Слизерина может быть только одна. И словно бы в подтверждение мыслей Гарри, Драко мрачно усмехнулся и шепнул другу на ухо. «Ну, джентльмен, что теперь скажешь? Как будем выкручиваться?» Снейп, как обычно в таком случае, предразборка полетов, ушел на 4-5 шагов вперед. Но Поттер вслух вопрос высказать не рискнул и, только сделав большие глаза, с удивлением на лице посмотрел в сторону преподавателя. Рон и Драко его поняли правильно. «Он заметил, что ты выходишь из кабинета. Гарри, зачем ты вообще вслед за Грейнджер полез?» Шепотом спросил Рональд. На дверях были наложены защитные заклинания. Гермиона в них чуть не влезла. Там такой кошмар бы произошел. «Что за чары?» Несколько минут спустя, уже проходя по коридору по подземельям, тихо поинтересовался Драко. «Вас это интересовать не должно», — отрезал Снейп, вполне расслышавший вопрос Малфоя-младшего, даже не поворачиваясь к мальчикам. Предчувствуя что-то крайне поганое для него лично и для всех троих в целом, Гарри тихонько снял с себя змея и приказал ему ползти в гостиную. Рунослед нехотя подчинился. Вскоре мальчики оказались в личных комнатах декана. Как и в прошлый раз, этому предшествовали не самые приятные обстоятельства, только вот теперь им Северус Снейп сесть не предложил, да и сам предпочел встать за креслом, в которое вцепился руками. В воздухе висело ощущение, что всех троих слизеринцев сейчас приговорят к смертной казни. «Я не буду спрашивать, откуда у вас вообще взялась мысль залезть в мое хранилище ингредиентов», — угрожающе начал Зельевар. «А также, как вам после этого хватает наглости смотреть мне в глаза? И тем более, учитывая, сколько времени прошло после хищения шкуры Бумсланга, не сознаться во всем добровольно. Меня интересует, для чего вы, Поттер, украли этот ингредиент, и вам же будет лучше ответить сразу и не запираться». Первой мыслью слизеринца было наврать стрекороба, но Гермиону не выдать. Гарольд плохо себе представлял, чем для нее это может кончиться, но приравнивал к тому, что было с ним самим в прошлом году после отправки Норберта. И то, если не хуже. «Я жду!» — глухо произнес Снейп. Мальчик лихорадочно придумывал убедительную версию. Может, все-таки выложить идею про оборотное зелье, не упоминая Гермионы. Но это тоже толку не даст. Снейп точно спросит, почему они не сдали гриффиндорцев, если уж не ему, то хотя бы МакГонагал или кому-нибудь еще. Вариант отпадает. Что же делать? «Поттер, вы оглохли? Или вы думаете, что эта игра в молчанку что-то изменит? Напомню, вы не просто нарушили устав Хогвартса, но и все мыслимые и немыслимые нормы поведения и морали. Вас в детстве не учили относиться к людям, тратящим на вас свое время, силы, энергию с уважением? Нет? Впрочем, зная, кто ваш отец, я ничему не удивляюсь. Чего только стоили выходки мародеров, когда они здесь еще учились? Но хвала Мерлину, школа этот кошмар пережила, и вот теперь сюда заявляетесь вы, с полной уверенностью в своем превосходстве над остальными студентами и даже преподавателями. Учиняете такое, о чем вашему мерзопакостному папаше даже не снилось. В прошлом году я был уверен, что все ваши выходки – результат случайности, совпадения или еще Мерлин знает какого фактора, и убедил себя, что вы ни в чем не виноваты. Я был уверен, что исключить вас из школы не только неприемлемо для меня лично, но и такое невозможно совершить, так как вы хороший, добропорядочный ученик. Все ваши глупости, типа взрыва котлов, я принял на счет дурашливости. 11 лет не бог весь какой возраст. Я знаю, вы все трое усердно готовились к выпускным экзаменам, несмотря на то, что с чего-то вам взбрендило в голову опасаться за философский камень. Вы сдали переводные экзамены в числе лучших. И я вам сделал послабление. Как теперь я начинаю понимать, я сделал это зря. «Сэр, мы...» — начал Драко, покрасневший до корней волос, выслушивая тираду своего крестного. Гарри молча сверлил взглядом дырку в каминной полке. Сам он был бледен, руки сжал в кулаки. У Рона на сильно прикушенной зубами губе выступило несколько капелек крови. «Молчите, мистер Малфой! С вами будет разговор отдельный. Придется наглядно и подробно объяснять, как себя должен вести наследник уважаемого древнего рода. Заодно, думает, стоит и Люциуса пригласить посмотреть, до чего докатился его сын».
Блондин, издав непонятный полусвист, полувзвизг, развернулся и уткнулся головой в натянутый на стене гобелен. «И с мистером Рональдом мне, пожалуй, тоже придется поговорить отдельно. От вас я такого омерзительного поступка не ожидал. Что ж, судя по вашему лицу, Поттер, сказанное мной вы благополучно пропустили мимо ушей. Вижу, распинаться перед вами бесполезно, вы такой же безответственный, наглый, эгоистичный и своевольный, как ваш отец». Гарольд продолжал молчать, уставившись на догорающее в камине поленье. Его трясло от злости и унижения, но в глубине души он со Снейпом был совершенно согласен, и это его добивало окончательно. «Да, я такой же гад, как мой отец!» — рявкнул он. — Да, я такой же самонадеянный урод, угроза для общества, выпендривающийся на каждом углу. Я придурок, я с вами полностью согласен.
— Самобичевание, Поттер? — профессор уже практически шипел. — Вот теперь нам только не хватает картинно взмахнуть палочкой, уронить скупую слезу о несовершенстве мира и сбежать в запретный лес. Подальше от всех.
— Сэр, профессор Снейп, это я просил Гарри выкрасть у вас шкуру Бумсланга. — тихо произнес Рон Уизли. Малфой и Поттер удивленно на него уставились. — Гарри не виноват. Вы несправедливо.
— Что справедливо, что несправедливо решать только мне, Рональд.
Снейп резко повернулся к сделавшему шаг вперед к слизеринцу. — Я попросил его и Драко выкрасть шкуру Бумсланга, — повторил стремительно бледнеющий Рон.
— Отлично. Мой лучший ученик, которому я доверил работать в моей лаборатории, которого в конце школы лично собирался рекомендовать в гильдию алхимиков, не может попросить у меня какой-то ингредиент и снаряжает своих товарищей его выкрасть. Так позвольте же узнать, для каких таких целей вам понадобилась шкура Бумсланга? Теперь Рон уже был не бледным, а слегка зеленым.
«Отвечайте!» — рыкнул мастер зелий, не дождавшись ответной реплики мальчика.
«Я хотел сварить зелье поиска», — выдохнул Рональд.
«На кой черт оно вам понадобилось?»
«Мы хотели найти тайную комнату. Мы хотели найти того, кто нападает на учеников».
Снейп грохнул креслом о пол.
«И вы совершенно не подумали о том, к чему это может привести? Я даже не говорю, что могло бы быть, если бы вы неправильно сварили зелье. Неужели вы не понимаете, что даже если бы вы нашли того, кто устроил все эти нападения, он попросту бы убил вас?»
«Невероятно!»
«Что же, Рональд?» Уизли невольно сжался, почувствовав в голосе своего декана нечто такое, чего раньше в нем не было. «Раз вы взяли на себя честь сварить зелье, к приготовлению которого не каждый мастер готов приступить, не соизволите ли вы мне в конце вашей работы предъявить результат, чтобы я мог проверить, на что ушла шкура Бумсланга?»
На последних словах профессор уже исходился криком. «Вон отсюда! Все! Немедленно!» Мальчиков буквально вышвырнуло из комнаты. За ними с грохотом встала на свое место каменная плита, сливаясь со стеной.